Зимой они предпринимали вылазки на поверхность, к близлежащему кратеру, где Надя строила убежище, и к усыпанным темным льдом дюнам позади него. Но когда туманное покрывало поднималось, им приходилось оставаться под куполом или хотя бы в стеклянной галерее. Их не должно было быть видно сверху. Никто не был уверен, наблюдает ли еще полиция из космоса или нет, но лучше было проявлять осторожность. Так говорили из Сеи. Питер часто отсутствовал, путешествия убедили его в том, что охота за спрятанными колониями закончилась. И в том, что охота эта в любом случае была безнадежна. «Есть поселения сопротивления, которые вообще не прячутся. Сейчас тут столько шума, теплового, визуального и даже радиошума», — говорил он. «Они не в состоянии проверить все поступающие сигналы». Но Сакс всегда отвечал.
«Алгоритмические поисковые программы очень эффективны».
Майя тоже настаивала на том, чтобы продолжать прятаться, глушить электронику и направлять избыточное тепло глубоко внутрь полярной шапки. В этом Хирока соглашалась с Майей, и все подчинялись.
«К нам это не относится», — отвечала Майя Питеру и смотрела при этом затравленно.
Однажды утром в школе Сакс сказал им, что в паре тысяч километров к северо-западу отсюда находится Махол.
Нижняя граница, на которой происходит скачкообразное уплотнение вещества, названа в честь хорватского ученого Андрея Махаровичича, который исследовал земную кору и мантию. С английского на русский может переводиться как «дыра».
Облако, которое они иногда наблюдали в той стороне, вырывалось оттуда. Огромное, иногда неподвижное, иногда расползающееся тонкими прядями к востоку. В следующий раз, когда к ним наведался койот, они спросили его за ужином, бывал ли он там. И он ответил, что бывал, и что огромная шахта Махола проникает практически до центра Марса, а на дне ее нет ничего, кроме булькающей, расплавленной, огненной лавы.
«Это неправда», — пренебрежительно возразила Майя. «Шахта идет вниз всего на 10 или 15 километров. Внизу там твердая скала».
«Но горячая», —
сказала Хироко.
«И я слышала, что теперь уже 20 километров».
«Так они делают за нас нашу работу», — пожаловалась Майя Хироко. «Тебе не кажется, что мы паразиты поселений на поверхности? Твоя зеленая сила немногого стоит без их инжиниринга».
«Это свидетельство симбиоза», — спокойно ответила Хироко.
Она смотрела на Майю, пока та не поднялась и не ушла. Хироко, единственная в зиготе, могла переглядеть Майю. Хироко, как подумал Нергал, разглядывая свою мать после этого спора, была очень странной. Она говорила с ним и с любым другим как с равным, и, очевидно, для нее все были равны, никто не был особенным. Но он хорошо помнил время, когда все было иначе, когда оба они были словно две части целого. Но теперь Хироко интересовалась им не больше, чем всеми прочими. Ее забота оставалась обезличенной и отстраненной.
«И она останется такой же, что бы со мной ни случилось», — думал Нергал.
Надя или даже Майя беспокоились о нем больше. И все-таки Хироко оставалась матерью для всех них. И Нергал, как и большинство постоянных жителей Зиготы, все так же спускался к ее маленькому бамбуковому жилищу, когда ему нужно было нечто, чего не могли дать обычные люди — ободрение или совет. В большинстве случаев, когда он приходил к ней, он заставал там ее маленькое личное окружение. Они молчали, и если он хотел остаться с ними, ему тоже приходилось молчать. Иногда это длилось днями, пока ему не надоедало заглядывать и проверять. Он мог прийти и во время службы, и тогда его увлекало экстатическое пение имен Марса. Он становился неотъемлемой частью этого маленького собрания прямо в сердце мира. И Хироко была рядом, обнимая его одной рукой и крепко прижимая к себе. Это тоже была своего рода любовь, и он ценил подобные отношения с ее стороны. Но старые времена, когда они вместе гуляли по пляжу, ушли безвозвратно. Однажды утром он зашел в школу и застал Джеки и Дао в раздевалке. Они вскочили, когда он вошел, и к тому моменту, как он снял куртку и ушел в класс, он был уверен, что они целовались. После уроков Нергал бегал вокруг сияющего озера, бело-голубого в летний полдень, наблюдая, как волновой генератор поднимается и вновь опускается, словно чувство, теснящееся у него в груди. Боль поднималась в нем волнами. Он ничего не мог поделать с этим, хоть и понимал, что это глупо. В эти дни они много целовались в купальне, плескаясь, пихаясь и щекоча друг друга. Девчонки целовались друг с другом и утверждали, что так они тренируются, и что это не взаправду. Иногда они практиковались на мальчишках. Рэйчел целовала Нергала много раз, так же, как и Эмили, Тиу и Нанеди. В последний раз они обе держали его и целовали в уши в надежде смутить его, вызвав эрекцию в общественной купальне. Однажды Джеки оттолкнула их от Нергала, загнала его в глубокий угол, ударив его в плечо, когда они боролись. И это было намного более волнующе, чем сотни скользких, влажных и теплых прикосновений, которые делали купание самым приятным временем дня. Но вне стен купальни, будто стараясь держать под контролем столь взрывоопасные силы, они начинали общаться крайне официально. Девчонки с мальчишками сбивались в стаи, которые часто играли независимо друг от друга. Так что поцелуи в раздевалке были чем-то новым и серьезным, как и выражение превосходства, которое Нергал прочел на лицах Джеки и Дао, будто они знали нечто неизвестное ему. В некотором смысле так оно и было. Это причиняло боль. То, что он знал об этом, и то, что оставался в стороне. И он не был так уж невежественен. Он был уверен, что они лежали друг с другом, заставляя друг друга кончать. Они были любовниками, они выглядели как любовники. Его красивая, смеющаяся Джеки больше не принадлежала ему. Хотя на самом-то деле не принадлежала никогда. Следующие несколько ночей он спал плохо. Комната Джеки была всего в одном бамбуковом побеге от него, а комната Дао — в двух с противоположной стороны. И при каждом поскрипывании подвесных мостов ему чудились шаги, а иногда ее изогнутое окно освещалось трепещущим желтым светом лампы. Вместо того, чтобы оставаться в своей комнате и мучиться, он начал допоздна задерживаться в общих комнатах, читая или подслушивая взрослые разговоры. Так что он был там, когда они заговорили о болезни Саймона, отца Питера. Этот спокойный человек большей частью отсутствовал, проводя время в экспедициях с Энн, матерью Питера. Оказалось, что у него нечто, называющееся хроническим лейкозом. Влад и Урсула заметили, что Нергал слушает, и попытались сделать вид, что все не так уж плохо. Но он чувствовал, что от него скрывают правду. Кроме того, он поймал их странные изучающие взгляды. Позже, когда он добрался до своей комнаты и лег, включив планшет, он нашел лейкемию и прочел фрагмент из начала статьи. Потенциально смертельное заболевание, обычно поддающееся лечению. Потенциально смертельное заболевание — шокирующая формулировка. Он беспокойно ворочался в ту ночь, вплоть до самого рассвета, начавшегося щебетом птиц. Мучимый снами. Умирали растения, умирали животные, но люди не умирали, хотя люди были животными. На следующую ночь, чувствуя странную опустошенность, он вновь остался со взрослыми. Влад и Урсула уселись на пол рядом с ним. Они сказали ему, что Саймону поможет трансплантация костного мозга и что у него с Нергалом одна и та же редкая группа крови. Такое не было ни у Энн, ни у Питера, ни у кого из братьев и сестер Нергала, родных и двоюродных. Он наследовал эту группу от своего отца, но даже у него она была немного другой. Не совсем такой же. Всего убежище населяло порядка 5000 человек, а такой тип крови, как у Саймона и Нергала, встречался у одного человека на миллион. Они спросили, пожертвует ли он немного своего костного мозга. Хироко была там же, в общей комнате, и наблюдала за ними. Она редко проводила вечера в деревне. Нергалу не нужно было смотреть на нее, чтобы знать, о чем она думает. Они были созданы, чтобы давать, так она говорила всегда. А это стало бы самым великим даром, актом чистой зеленой силы. «Конечно», — ответил он, обрадовавшись такой возможности.